Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд. Завершилась история Бена Ганна, но есть и продолжение, но же окончание повествования, написанное Джеймсом Хокинсом в 1811 году. Вот уже больше 6 лет, как я исполнил последнюю волю Бена и положил старого пирата на покой там, где он просил, рядом с его матерью. 4 с лишним года назад поставил я точку в конце своего пересказа его истории, полагая, что завершил удивительную повесть о сокровищах Флинта и о наших злоключениях на пресловутом острове. Последний из моих сотоварищей, капитан Эйб Грей, умер в прошлом году отцом многочисленного семейства, почтенным человеком, владельцем нескольких добрых судов, перевозящих товары из Вест-Индии. После смерти Эйба я считал себя единственным оставшимся в живых участником памятного плавания на Испаньоле. Однако, как вы сейчас увидите, я ошибался. Около года тому назад, в ненастный мартовский вечер, вошел слуга и доложил мне, что на газоне под окнами моего кабинета задержан какой-то подозрительный старик. Сначала я подумал, что речь идет о браконьере, а многолетняя дружба с Беном научила меня снисходительно к ним относиться. Слишком хорошо помнил я судьбу Джейка и печальные последствия, которые вызвало беспощадное применение кастрами законов об охоте. Но слуга утверждал, что это не браконьер, а моряк, и притом довольно жалкий. Ему не меньше 70 лет, он крайне истощен и одет в лохмотья. Слуга добавил, что этот человек добивается встречи со мной. Дескать, ему надо что-то сообщить. Интересно, что кроме подаяния могло понадобиться от меня нищему старику? Я велел накормить его и привести ко мне, а сам опустил занавески и сел у горящего камина ждать гостя. Наконец раздался стук в дверь, и я увидел согбенного годами предельно изможденного человека. Жидкие седые волосы свисали космами на поникшие плечи, и он сам чем-то смахивал на Бена Ганна, каким тот был, когда я впервые встретил его на острове. Держался он робко, я бы даже сказал, униженно. Лохмотья поддерживал матросский ремень, и походка его, когда он, бормоча извинения, шел через кабинет, выдавала моряка. Обветренное лицо цветом напоминало красивое дерево, голос был глухой и сиплый. Отослав слугу, я предложил гостю сесть. Как только слуга вышел, чужак устремил на меня испытующий взор. Он так долго и пристально разглядывал меня, что я ощутил некоторое замешательство. Наконец он произнес: «Мистер Хокинс, мистер Джим Хокинс, который некогда проживал в Черной бухте». Я сухо ответил, что меня действительно зовут Джим Хокинс, и попросил перейти к делу. Он тяжело вздохнул. Я только хотел удостовериться, потому что не ждать мне добра, коли я откроюсь не тому человеку, а уже чего проще, ведь 40 лет прошло, как я вас не видел. «А вы меня видели?» — воскликнул я. «Где и когда?» Но приступ кашля помешал старику ответить. Тогда я налил ему пунша, и он, твердя слова благодарности, поднес стакан к дрожащим губам. «Я Дик», — вымолвил он наконец, — «тот самый Дик, который изрезал Библию и потом поплатился за это». Да как еще поплатился? Я вскочил на ноги. Неужели этот скрюченный старец тот самый молодой моряк, который вместе с двумя приятелями был оставлен на острове? «Дик!» — крикнул я. «Вы?» Старик торопливо допил свой пунш, и в глазах его вновь отразился страх. «Я наказан сполна за свои дела», — пролепетал он, испугавшись собственного признания. «Изо всех живых людей вы один можете опознать меня, и я пришел просить вашего снисхождения, мистер Хокинс». Трогательно было видеть, с каким облегчением этот бедняга принял мое заверение, что его никто не будет карать. Согретый теплом очага и трапезой, он поведал мне все, что помнил о своем пребывании на острове Сокровищ и последующих злоключениях. Напомню вам, что последним из старой команды Флинта, не считая Сильвера, был Том Морган. Ему перевалило уже за 60, когда мы оставили его на острове. Вторым в этой милой троице был рыжий Джим Фаулер, высокий молодой моряк, которого Сильвер подбил на бунт после того, как мы вышли из Англии. Том Морган и Дик, оправившись от потрясения, решили как-то приспособиться на этом уединенном клочке земли. Молчаливый, степенный Морган был по-своему верный товарищ и умел кое-что мастерить. Он понимал, что в Англии их все равно ждет только виселица, и решил извлечь максимум пользы из своего умения. Молодой организм дико справился с лихорадкой, которую он схватил, прежде чем они вспомнили совет доктора Ливси и покинули низину. Самый деятельный из всей тройки Дик усердно занялся охотой, и они довольно сносно зажили в лачуге, которую соорудили на южном плече подзорной трубы. Однако рыжий Джим никак не мог примениться к новым условиям. Уединение на острове, а может быть, угрызение совести помутили его рассудок, и после бесплодных попыток обуздать Фаулера товарищи в конце концов вынуждены были изгнать его. Он жил дикарем, питаясь ягодами и сырым черепашьим мясом, и постепенно совсем озверел. Дик несколько раз встречал его, когда ходил на охоту. Несчастный безумец был совершенно голый, весь оброс длинными рыжими волосами и скорее напоминал свирепое животное, чем человека. Однажды Джим скатил камень с фок-мачты, пытаясь убить Тома Моргана, а в другой раз подобрался к лачуге, когда его товарищи спали, и поджег ее головешками из костра. В конце концов, Морган и Дик согласились, что ради спасения своей жизни они должны его выследить и убить. Дик сумел подкрасться к Фаулеру, когда тот пожирал сырое мясо, и прикончил его выстрелом в голову. Сдается мне, это вынужденное убийство сделало для обращения Дика больше, чем само наказание, которое мы им положили. И когда Дик после кончины старого Тома остался один, подобно Бену Ганну, он обратился за утешением к Библии. По подсчетам Дика, он 8 лет прожил на острове, и за все это время ему ни разу не пришло в голову искать серебро и оружие, зарытое на севере острова. И долговязый Джон почему-то не вернулся за этой частью клада, хотя карта, полученная им от доктора Ливси, точно указывала, где что лежит. А на 9-й год к острову Сокровищ подошел корабль с испанцами, которые наносили эту область океана на карту. Бедняга Дик поспешил разыскать капитана и назвался жертвой кораблекрушения. Лучше бы он отсиделся в лесу. Испанцы прибыли из Европы, а потому они сильно отличались от тех испанцев, которые родились на островах Вест-Индии и привыкли смотреть сквозь пальцы на королевский указ о том, как обращаться с иностранными моряками. Удостоверившись, что Дик англичанин, но отнюдь не удовлетворившись его сбивчивыми объяснениями, капитан решил, что Дик – беглый раб, и продал его одному плантатору в пожизненное владение. Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.